Здравствуйте, мы продолжаем цикл лекций из серии «История российской армии». И с вами я, писатель-историк Владимир Шигин. Тема сегодняшней нашей беседы – это штурм русскими войсками в 1790 году Измаила и Измаильская победа. В прошлых наших беседах мы говорили о штурме Очакова, о начале русско-турецкой войны 1768-1774 годов, о штурме Очакова, о взятии крепости Гаджибей, будущей Одессы. И вот кампанию 1790 года предстояло, как сказать, одержать решающие победы с тем, чтобы склонить все-таки турок к миру, который был нам нужен. Дело в том, что в это время на Балтике, пользуясь отсутствием русской армии, задействованной на юге, с нам вероломным образом вступила в войну Швеция. Шведский король Густав III пытался высадить даже десант под Петербург, потерпел поражение в морском сражении при Гогланде, но, тем не менее, война там продолжалась, и, значит, Екатерина, конечно, очень переживала, что стране было трудно вести две вот такие большие войны, надо было хотя бы одну из них закончить. Ну вот предполагали, что, возможно, в 90-м году удастся одержать несколько решающих побед на юге, и, в частности, необходимо было взять несколько дунайских крепостей. На Нижнем Дунае турки располагали очень такой группой крепостей, которые составляли целую такую оборонительную линию, вот, во главе которой, конечно, была такая главная их цитадель, это Измаил. И вот Потемкин кампанию 1790 года вот, начинает с того, что, значит, мы приступаем к последовательному, постепенному взятию вот этих достаточно небольших, но важных придунайских крепостей. Первой была взята крепость Килия, штурмовал ее отряд под командованием генерала Меллер-Закамельского, вот это героя Очаковского штурма. Меллер-Закамельский был человеком храбрым, вот, и в этот раз он тоже повел на штурм свой 5-тысячный отряд. Во время сражения он был убит, к сожалению, и принявший после него команду отрядом Гудович, он сумел, значит, вынудить турок поднять белый флаг капитуляции, и после недолгого сопротивления Килия капитулировала. То есть первая крепость была взята. После этого в дельте Дуная появилась флотилия, скажем так, героя штурма Гаджибея, значит, контр-адмирала Иосифа Дерибаса, который захватил ряд судов в Килийском рукаве, вот, и ряд батарей, которые находились на Дунайском побережье. Рядом с Килийским рукавом находился еще один рукав Дуная в дельте. Это Сулинский рукав или Сулинское гирло, иногда еще его называют. Там располагалась еще одна турецкая крепость – Тульча. И вот флотилия Дерибаса устремилась к Тульче. Вот, атаковали Тульчинский замок, разбили пушками ворота, после чего часть турок сдалась, часть разбежалась. Вот, ну и как они сдались на капитуляцию, они были отпущены. Там у них забрали оружие, но всех отпустили. Вот, после того, как были взяты две крепости Килия и Туча, настал черед и следующей, третьей крепости. Это крепость Исакча, вот, которую уже тоже штурмовал флотилия Дерибаса вместе с черноморскими казаками атамана Головатова. Но когда наши подошли к Исакче, там уже знали о судьбе двух предыдущих крепостей, поэтому турки не стали ждать развязки, открыли ворота и, значит, капитулировали. То есть вот три эти крепости были, ну, взяты достаточно быстро, достаточно, ну, скажем, безболезненно, если не считать вот штурма первой атаки на Килию, где погиб Мележ-Закамильский. И довольно быстро практически вся, весь Нижний Дунай был уже в наших руках, за исключением Измаила. И теперь все должно было решиться под Измаилом, вот, который, конечно, представлял из себя очень серьезную, значит, такую, как значит, защитную позицию, такой твердый орешек. Измаил находился на левом берегу Килийского рукава Дуная. Стратегическое значение было, конечно, Измаила очень большое. Он, здесь сходились пути, значит, из Галаца, из Хотина, из Бендер, из Килии. Из Измаила, кроме этого, было очень удобно, если там как, иметь его как опорную базу, то вторгаться, значит, за Дунаев, в Добруджу и так далее. То есть такая вот точка для нападения. Вот. Ну и кроме этого, он сам по себе являлся все ключом ко всему Нижнему Дунаю. То, что мы взяли маленькие крепости, было хорошо, но, значит, главный ключ это был, конечно, все-таки Измаил. С началом кампании Потемкин начал понемногу, медленно подводить войска к Измаилу. Вот. Значит, причем командовать вот этим отрядом, который направил под Измаил, он назначил своего племянника, генерал-поручика Потемкина, храброго, толкового офицера, но это, конечно, была не та фигура, не тот уровень полководческий, который мог, конечно, вот, значит, решить вопрос с Измаилом. Вот. Расположились, значит, наши войска у Измаила, начались отдельные там атаки, значит, прощупывание турецкой обороны, турки начали отвечать вылазками, вот, что-то мы там уничтожали, какие-то мы уничтожали ряд судов, которые были под Измаилом, но, конечно, решиться на большой штурм у нас не хватало ни сил, ни средств, вот, и время между тем шло, вот, прошло лето, наступала осень, вот, а осень при Черноморье, она суровая, вот, со снегом, с морозами, особенно в 18 веке там еще погода была несколько жестче, чем сейчас, и морозы зимой в Причерноморье достигали минус 25, минус 30 градусов, с топливом были, как мы знаем, большие проблемы, степь кругом, каждое там бревно приходилось вести за сотни-сотни верст, и, значит, встал вопрос, что делать дальше. Выхода было два. Или опять уходить на зимние квартиры, или штурмовать. То есть повторилась вся та история, которая была там, два года раньше под Измаилом. Да? Дилемма такая очень сложная. Тем более, что Измаил был крепость намного сильнее, чем Очаков. А сил там было у нас меньше. Крепость турки сами называли как Ардукалеси, то есть армейская крепость, то есть крепость, которая стоит целой армии. И это соответствовало действительности. Укрепляли опять, значит, известные французские инженеры, уже знакомый нам Лафит Клавье, который создал укрепление Очакова, немецкий военный инженер, тут достаточно известный Рихтер. И вообще Измаил представлял по тем временам шедевр фортификации. Там, ну, как сказать, оторвались вот инженеры французские и немецкие по полной. Там был, значит, единственный, вот, даже главный вал, он простирался ни много ни мало, а на 6 миль. Это как огромный крепостной обвод, да, с семью мощнейшими бастионами. Значит, высота вала – это 4 сажени. Ну, в переводе на современные меры это порядка 8,5 метров, тоже достаточно много, да? А дело в том, что перед этими валами был еще глубокий ров, заполненный, так скажем, такой стылой водой, да, уже наполовину со льдом, а глубина этого рва была 5 сажений, это уже 10,5 метров, да? То То есть предстояло